Значит, мы начинаем совершенно новый учебный курс под названием «Введение в книги пророков». Вот. Как известно, изучать книги закона довольно приятно и легко. Особенно там какие-то книги, где есть сюжет. Да, книги «Бытия» там, и так далее. Вот в «Исходе» там очень такая яркие сюжетные сцены и все такое прочее. А когда и люди читают их, когда люди читают книги там, так называемые исторические, на самом деле это не совсем так, но мы будем это уточнять, то тоже проблем обычно не возникает. Но как только люди доходят в своем чтении до книг пророческих, то обычно бывает, нередко бывает такой стопор. Сюжета нет, пророк что-то говорит, прыгает с темы на тему, совершенно непонятно, о чем книга и вообще как ее, к ней подойти, как о ней говорить. И вот опыт, большой опыт показал, что нужен специальный курс введения, потому что у пророков особый язык, масса понятий, которые нам непривычны, и они оперируют образами, языком, терминами, понятиями, ну, то, что и составляет язык, собственно говоря, который надо сначала просто изучить, по крайней мере, хотя бы ознакомиться с ним. Мы не будем с вами в этом семестре, ну, по крайней мере, посмотрим, может быть, у нас получится быстрее, изучать пророческие книги, а может быть и получится в конце семестра, не знаю. А вот такой вводный курс, потому что, учитывая вот эту специфику, для людей современных это очень трудно, это просто как мешком по голове их кто-то ударит, и они, особенно если кто-то еще повелел это сразу читать, там Исаию, Амоса, еще что-то, то у людей, так сказать, они в ужасе отпрыгивают от этих книг. Ну, чаще всего. И читать их могут только в порядке наказания. И епитимия такая накладывается, но тогда можно прочесть. Вот. Ну вот, если мы даже начнем думать, я вас спрашиваю, а что такое пророчество? Что такое пророчество?
Предсказание.
Это нормальный и... Подожди, откровение — это немножко другая, как бы уже... Ну, плоскость другая. Вот пророчество приравнивается, как правильно, к предсказанию или к прогнозу. Да? Ну, вот так, как бы в сознании современного человека. Но это совсем не одно и то же. Это большая разница. Предсказание, оно всегда о чем направлено? Временной его вектор куда? В будущее. Пророчество чаще всего о чем?
Настоящее.
О настоящем. О настоящем. Пророк возвещает людям, живущим здесь и сейчас. Говорит, вот сейчас покайтесь. Видите, предсказания или прогноза о настоящем не бывает. Более того, очень нередко пророчество бывает и о прошлом. Это понятно или не очень? Пример, кому понятно?
Бытие.
Бытие. Ну, мы об этом в прошлом году говорили. Кто занимался, тот помнит. Вот, потому что мы ничего не можем знать о творении. Раэль в кустах там не было, и скрытой камеры тоже не было. Правда? Значит, это было открыто. Вот. Значит, давайте, вот даже за, я советую записать. Пророчество – это изъявление воли Божьей. Вот. Я не хочу сказать, что прогнозы, там, предсказания, они не нужны, или как-то о них отозваться пренебрежительно. Но есть большая разница. Прогнозировать надо, вот, скажем, более всего мы знакомы с какого рода прогнозами?
Погода.
Конечно, даже погода. И прогнозы, что как их составляют? Как можно более объективно, правда? Ну, точно и объективно. И в идеальном случае прогноз не должен зависеть от человека, который его делает. Правда? Или от коллектива. Но с пророчеством не так. Пророчество очень зависит от того человека, через которого возвещается воля Божия. И даже неотделимо. Вот еще другой момент. Это понятна разница, да? Значит, пророчество не может быть объективным. Как не может быть объективным, например, любовь. Оно принципиально не может быть объективным. Любовь, это понятно, что она не может быть объективна? Господа, семейные. Какая тут объективность, конечно. Он говорит молодому человеку, и чего ты на нее смотришь? Ты посмотри, нос торчком, там уши вообще в разные стороны. Смотри вот на эту. У этой вообще все шик да блеск. А он не может. У него сердце легло туда, и все. Вот и все. Никакой объективности быть не может. То же самое здесь. Теперь посмотрите. Но с тем же прогнозом погоды. Вот прогноз погоды, допустим, на следующее лето. Ну, довольно интересная вещь, да? Мы же там строим какие-то планы, отпуска. Ну, вот это прогноз там. Лето, оно прошло. И кто вспоминает сейчас о прогнозе погоды там на июль, ну, там, позапрошлого года? Кому это интересно сегодня? Все, это уже ценность потеряет. Не обязательно это связано с погодой, там какой-нибудь технический прогноз, там развитие техники, вот как смотрели на это там в середине 19 века. Ну только как курьез какой-то, да? Пророчество, воля Божия однажды вот, открытое миру. Она так же важна сегодня, как и 2000 и 3000 лет назад. Ее значение со временем не уменьшается. Вот. В отличие от прогноза, вот просто я хочу, это, чтобы вы поняли, или предсказание, это не уменьшается. И в этом большая разница. Между предсказанием, прогнозами и пророчеством. Вот. Теперь давайте подумаем вот еще о чем. Ну, надеюсь, это понятно, по крайней мере, в первом приближении. И давайте больше так не путать. Пророчество – это изъявление воли Божьей. И еще очень важная вещь. Очень важная вещь, это вот какая. А кто такой пророк?
Человек, из которого изъявляется.
Нет, через которого. Через которого Бог открывает волю, свою волю людям. Через которого Бог открывает свою волю людям. Да, это так.
От закона.
Ну, конечно. Ну, конечно, отличается. Закон, он как бы фиксирован. Вот сказано «не убей» или «не предубодействуй». Это во веки веков. Тут не добавить, не убавить. А кто убавит, тот прошу выйти вон из церкви. Понимаешь? И все. Это тоже воля Божия, только воля Божия объявлена раз навсегда. Ну, пророчество бывает и очень конкретное, мы еще поговорим. Воля Божия бывает, она как бы многоуровневая. Вот бывает воля Божия для одного человека. Человек молится, Господи, открой мне свою волю, куда мне идти учиться, туда или туда. Мне выходить замуж или нет, и так далее, и так далее. И я это говорю совершенно без улыбки, а совершенно серьезно. Потому что человек хочет жить по воле Божией. Да будет воля Твоя, мы молимся. Вот, и тогда он спрашивает и спрашивает эту волю. Господь ему открывает. Вот. И ни туда, ни туда, не хотите, говорит Господь. А вот услышим мы его или нет, это сильно зависит от нас. И мы об этом еще будем говорить. Так вот, пророк – это человек, через которого открывается воля Божия. И я хочу, чтобы вы поняли, что это дар, конечно, с одной стороны, это надо записать, что пророчество – это дар. И дар в Ветхом Завете достаточно редкий. Но в Новом Завете не так. В Новом Завете, в христианстве, мы всерьез утверждаем, что в крещении мы все получаем дар пророчества. Там другие дары тоже там, пока мы только про пророчество говорим. И это нас сильно смущает. Вот какой же я пророк или какая же я пророчица? Ну, как такая, какая есть. Никак, и ничего иного. Но если... Я сейчас говорю очень серьезно, я совершенно не шучу. Но если вы говорите ближнему своему, другу своему, там, близкому человеку, или не очень близкому, знаешь, тебе бы хорошо пойти там на исповедь. Ну, от чистого сердца, как бы, желая ему добра, да? Бывает так, Аня?
Конечно.
Бывает, конечно. А то вы выступаете как пророк или как пророчица. Вы открываете ему волю Божию. Это воля Божия. Потому что мы, я немножко забегаю вперед, мы об этом будем говорить, очень обобщенно и достаточно грубо содержание пророчества, мы, у нас будет целая тема такая, можно всегда свести только к двум словам. А с этого начинается Евангелие. И евангелист, описывая проповедь Иоанна Крестителя, ее передает двумя словами. Ну, двумя почти, чуть больше. Понятно, что Иоанн проповедовал много и обширно. Как он говорит, помните?
Покайтесь.
Стоп, пока первого слова хватит. Это суть любого пророчества. Одна сторона. Призыв к покаянию. Потому что вы живете не так, как хочет Бог. Понятно? Понятно. Это я советую записать. Потому что мы снова вернемся к тому, что такое пророчество. Покайтесь. И он показывает, как мы живем. Называют, и в Ветхом Завете, это гениально. Как правило, пророки все гениальные были. Мастера слова, поэты там и так далее. Мы тоже будем еще говорить про это. Вот. И поэтому это очень мощно. И, ну, вообще, призывом к покорению человека можно раздавить в лепешку. От него можно мокрого места не оставить. Потому что поставить перед ним зеркало, зеркало не, так сказать, его лица и внешности, а, так сказать, души, чтобы показать всю его там черноту, неправедность и прочее. Человек можно просто, так сказать, умереть от ужаса. Поэтому вместе с призывом к покаянию и очень мощных, и грозных, и потрясающих образов и примеров, вот вы, сейчас вы живете, простите, там очень часто у пророков сильные выражения, там, почти как звери, хуже язычников, там и прочее, прочее. Вот. И человек может просто с катушек слететь. С ума сойти. И поэтому пророк еще должен обязательно утешать. Вот. Обличение и утешение. Вот два важных слова. Глаголы. Обличение, он должен обличить и утешить. А в чем состоит утешение? Это серьезный вопрос, я уже всякий. А? В чем утешение? Ну, это в Евангелии, а у ветхозаветных пророков. Вы никуда не годны, вы хуже язычников. Но если вы покаетесь, Бог примет вас. Это великое утешение. Понятно? Великое утешение. То есть Бог вас не отвергает, Он хочет, чтобы вы изменили свою жизнь. Вот. И это утешение. И тогда Он примет вас, как у Исаии написано, если грехи будут ваши вот, как кровь багряные такие, то отбелю их, станут белоснежные ваши. Не грехи, конечно, а душа станет белоснежной. Вот. Значит, покаяние и утешение. Вот смотрите, как гениально строится текст Евангелия. Как евангелист это передает, ну, потрясающе точно. Вот всю, наверное, много проповедей Крестителя Господня, он сводит вот к двум этим пунктам. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это великое утешение. Вот оно рядом стоит уже, совсем рядом. И действительно, дальше показано, что Христос и есть Царство Небесное. Вот он уже совсем близко. Хотя Иоанн еще не знает его, потом ему Дух Святой открывает. Значит, вот это утешение. И это суть всех пророческих книг. Пока обличение и утешение. Так вот, когда к вам приходит там, ближний, брат, сестра, там, неважно кто, и в каком-то весь в огорчении, в слезах, там, или еще как-то, там, в какой-то там, ну, в депрессии и прочее, потому что он понимает, насколько он или она никуда не годны, и вы его утешаете, то вы тоже вступаете на пророческое служение. Просто этих слов никогда вам не говорили, что вы, значит, пророчество это скорее служение. И каждый из вас этот дар имеет. Герой одной из пьес Мольера, который был потрясен, узнав, что он всю жизнь говорит прозой. Вот. Вы тоже не знали, что вы пророчествуете. Пророчество – это не когда человек в экстазе закатывает глаз, и там у него пена изо рта и прочее, прочее. Что-то он возвещает, какие-то туманные дары. Повторяю, большинство пророчеств здесь и сейчас. О настоящем. И в этом еще одно отличие между прогнозом, предсказанием и пророчеством. Прогноз, предсказание – это всегда о том, что может быть в будущем, ну, там, с той или иной сферой жизни, там, техникой, социальные какие-то явления, там, политические и так далее. Что может произойти. Пророчество, если оно направлено в будущее, это всегда слова о том, какими хочет видеть нас Бог. Вот это и есть меня, или вот тебя, Таня, там, или еще кого-то, каждого из нас, без исключения. Потому что Бог каждого из нас любит больше всех на свете. И в этом как раз его непонятность для нас и непредсказуемость. Как каждого можно любить, и каждого любить больше всех на свете. Бог каждому говорит, ты мой самый возлюбленный. Вот. Для человека это непонятно и невместимо. Поэтому Бог отличается от человека. И также это очень понятно маленьким детям. Нет, я не об этом. Когда маленьких детей, совсем маленьких, какие-то совершенно дурные родственники спрашивают или знакомые, кого ты больше любишь, маму или папу, то нормальная реакция ребенка, он впадает в истерику. Потому что это невозможно. Его ставят в совершенно немыслимую ситуацию. И мама, и папа, они, так сказать, такие любимые, что просто слов нет. Понимаешь? Это тоже хороший тест на придурковатость взрослых. Вот. То есть вопрос запредельный. Ребенка выводит из равновесия. Поэтому его, если он реагирует вот так, какие-то вопли или истерика, значит ребенок нормальный. А взрослый ненормальный. Вот. Но потом они научаются брать и говорят, ну, конечно, по ситуации. Маму, папу, надеюсь, что-то, зная, какой ответ понравится, что-то так получим побольше. Но это уже более старшие дети. Хорошо, продолжаем. Это другая тема. Вот видите, не так все просто. Значит, дар пророчества есть у каждого христианина, без исключения. Но дары, как бы степень дарования у всех разная. Каждый из вас умеет писать. Каждый в состоянии написать, там, ну, скажем, страницу текста. Там, да, описать эту комнату там, или вот кого-то здесь сидящих, просто внешне описать. Но все это сделают по-разному. У кого-то есть литературный дар, а кто-то это в стихах может сделать, а кто-то в гениальных стихах. Понятно, все, сегодня неграмотных практически нет, по крайней мере здесь. Но все это сделают очень по-разному. Это понятно. Значит, степень дарования пророческого, как и любого другого дара, тоже все разные. Вот. Но это одна сторона. Кому что Господь дает. И надо сказать, что на самом деле это желание Господа каждому дать как можно больше. И Господь может дать каждому из вас такой же дар, как был, например, у Исаии или у Иеремии. Вот. Но мы очень похожи, я прошу прощения, не обижайтесь на дистрофиков. Стол накрыт, великий пир, а мы сидим, вот как дистрофики, и только вот мысленно можем это проглотить. А так, знаете, какой дистрофик, то желудок вот такой стал, он ничего съесть не может. Мы не можем это вместить. Поэтому Бог, чтобы нас не огорчать, не дает нам больше, чем можем вместить. Но, разумеется, дар, он дается не для желудка, а для сердца. Поэтому здесь это процесс двухсторонний. Бог дает, а мы должны еще уметь принять этот дар. А принимается он в сердце. И поскольку мы в основном будем говорить о Ветхом Завете, просто там не большее количество пророческих текстов, по крайней мере, в общепризнанном смысле, а потом мы дойдем до Нового Завета, я вам покажу, что это тоже пророческий текст. То все равно при чтении ветхозаветных пророческих текстов ключ к их пониманию будет лежать все равно в Новом Завете. Ключ к пониманию в Новом Завете. И еще точнее даже в Евангелии. Что же Евангелие нам говорит на эту тему? Вернее, сам Господь в Евангелии. Помните? Заповеди блаженства для нас представляются такой великой поэзией, которая не очень-то имеет отношение к нашей реальной жизни. А это совсем не так. Это сборник инструкций. Я так говорю нарочито грубо и очень приниженно. Блаженны чистые сердцем. Как там дальше? Вот. Ну, Бога узрит, надо понимать, это не обязательно буквально, но узрит волю Божию. Один человек слышит, другой не слышит. От чего это зависит? Бог всем объявляет. Когда Бог объявляет свою волю, небеса сотрясаются. Он не говорит на ушко Амосу там или Иаилю там, или еще другому пророку. Он говорит так, что, я повторяю, горы трясутся. Но не все слышат. И вы не думаете, что я сейчас говорю метафорически. Вот крещение Господне в Евангелии. И вот голос небесный. Сей сын мой возлюбленный. Помните. Кто это слышал? Иоанн слышал. А что говорили остальные? Гром. Они слышали там что-то такое? Ну, гром. Это все очень точно и конкретно описано. Значит, сердце у них не было так очищено, как у Иоанна. И наоборот, этот текст очень ясный, и, как нам кажется, такой повествовательный текст Евангелия говорит нам о замечательных вещах, только намекает, а мы этого пока не видим, что у Иоанна чистое сердце, потому что он услышал это. Это нельзя услышать, не имея чистое сердце. Понятно? Вот. И я опять же советую это все-таки записывать, потому что все это выветрится в два счета. И вот первую книгу царства, четвертую, простите, я оговорился. Простите, ну, оговорка. Четвертая книга царств, вторая глава. Я думаю, что большинство из вас эту главу читали, или, по крайней мере, слышали в храмах, там о вознесении пророка Ильи на небо. Очень яркая глава и очень для нас важная, для того, чтобы вот как раз какие-то вещи мы открыли. Ну, читайте. Прямо вслух сначала. Я буду только останавливать. Даша, у тебя под рукой? Начинай. Будем все читать по очереди.
В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем и Сталгалом.
Тут нам бы карта помогла, но ее нет. Это не близко. Вот. Нам тут, когда мы прочтем эту главу, я надеюсь, мы ее читали, нам так, будет такое впечатление, что это все происходит там, в течение одного дня. На самом деле, если бы была бы карта, и вы это все видели, и прикинули, что там вообще нет прямых дорог, все дороги очень даже обходные, вся эта сцена там длится примерно месяц, а то и больше. Дальше.
И сказал Илья Елисею.
Громче.
Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифию. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя.
Вот первый сразу, так сказать, проблемы, первый вопрос какой? Почему? Ну, давайте все-таки сформулируем вопрос. Илья – великий пророк, один из величайших. А Елисей – его ученик, его слуга, его, я не знаю, ну, в общем, сын, можно сказать. По крайней мере, Илья для него духовный отец, это несомненно. Это мы там, кто читал, тот знает, а кто не читал, еще прочитает обязательно. Вот. И вот его наставник, его учитель, его отец ему говорит, останься здесь. А он говорит,
не останусь.
Не останусь.
А что это вот формула значит?
Это как бы замена клятвы. Закон запрещает клясться. В Евангелии, когда Иисус говорит, не клянитесь ни небом, там, ни землей, да, помните, и будет у вас да-да, нет-нет, он просто как бы доводит до совершенства этот запрет. Просто вообще не клянется. Вот. Клясться было запрещено законом. Но люди так устроены, что они без этого не могут. И тогда придуманы были разные формы, формулы обходные. Понимаешь? Жив Господь и жива душа твоя. Таких формул... Вот эту формулу мы будем встречать много раз в Писании. Это формула, как бы, замена, эквивалент клятвы.
Ну, что
вроде клянусь? Вот ну, клясться нельзя, поэтому вот так, в обход. Понятно? Ну, просто вот примите, что это формула клятвы. Такая приемлемая или терпимая там. И жива душа твоя, моя, да? Там, как там написано? Твоя. И ты, свидетель Божий, ты такой же живой для меня. Это признание, что он... Так что это очень глубокое, на самом деле, содержание, понимаешь? То есть он призывает в свидетели Бога и своего учителя. Сколько нужно свидетелей по закону? Как раз два этому, что вот он их и называет. Ясно? Очень, я бы сказал, элегантная формула. Вот. Дальше читаю. не оставлю. Так вот вопрос, почему он нарушает волю учителя, наставника? Это тест со стороны Ильи. А какой тест? Сейчас читаем дальше, Антош, читай дальше. И будем дальше пойдем.
И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите».
И сказал ему... Подожди. Значит, сыны пророков – это ученики пророческие. Мы о них еще отдельно будем специально долго говорить. Просто пока этого достаточно. Ученики пророков, как бы ученики пророческих школ, которые тогда были. Или учились, как хотите. Значит, я знаю, говорит Елисей. И они знают. Дальше эта сцена будет повторяться трижды в разных местах. И иногда будет, прочтите до конца текст, сами так быстренько, и увидите, что там даже какие-то цифры называются, сколько их. Значит, волю Божию о том, что Илье надо вознестись, знают многие, по крайней мере десятки, а может быть и сотни. Видите, не один Елисей знает, а много людей это знают. Вот. Много людей это знают. Обратите внимание. Еще вот на что тут, как между прочим, но все-таки это надо пометить. В пророческом языке слово «сегодня» – это не значит «до захода солнца». Это значит «достаточно скоро». Я советую это записать, выветрится все. «Сегодня» – это значит «довольно скоро». Вот так, я специально говорю осторожные слова, «достаточно скоро». Но это не годы. Понятно, да? Это, ну, какое-то обозримое и приемлемое время. Вот, вот это пророческий язык, он особый. Мы о времени потом еще, у нас будет целая тема про время в пророчествах. Это я поподробнее вам расскажу. Значит, он знает. Так вот, ну, здесь негласно, как бы так сказать, не прямо, а косвенно, идет тест на знание основного правила жизни верующего человека. Это не важно, он иудей или христианин, он пророк или монах, или там такой женатый человек. Какой же это закон этой жизни? Какой?
Что Бога надо слушаться больше, чем человека.
Совершенно верно. Очень советую. Спасибо, Антон. Бога надо слушать больше, чем человека. И это не высший пилотаж. Это не высший уровень духовной жизни. Это, я бы сказал, база ее, основа. Это не самый уровень. И Илья проверяет Елисея, знает он это или нет. И если воля Божия, он знает волю Божию, и знает, что это не его галлюцинации, не глюки какие-то, то он должен ее исполнять. Бога надо слушать больше, чем человека. Это знали очень хорошо отцы церкви, это знали великие наставники, великие монахи, подвижники. Они были первым, ну, к древней церкви, да, Христовой. Они были все очень разные. Они жили в разных, я немножко сделаю такой вот зигзаг, вираж. Жили в разных странах, в разных культурах, совершенно разные обычаи, традиции, там, ну все было у них различалось. Но они. Знаете, чем соединены все вот там, скажем, великие наставники, там, монахи, и, скажем, в Ирландии, там, или во Франции, и в кельтских странах, в Галлии, да, и в Египте, и в Сирии. Они все говорили своим ученикам: если я вас буду учить против Писания, мне не верьте. Вот поэтому они были великими людьми. Они знали свои границы. Они знали, что каждого живого человека может, прошу прощения, занести. И он не тот дух примет. Но против Писания говорит, если я вас буду учить против Писания, мне не верьте. Вот почему они были действительно по-настоящему велики. Вот. Тут идет вот такое испытание Елисея. Он знает волю Божию или нет? Он говорит, и я знаю, молчите. А воле Божией вслух не говорят. Так, читаем дальше. Миш, читай теперь ты, пожалуйста.
И сказал ему Илия, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал ему, жив Господь и жив душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сынов пророков.
Я прошу прощения, Миша, значит, останавливаю. Он это говорит, и пошли оба. Илья его не прогоняет. Вообще за непослушание ученика надо было в шею гнать. Правильно? Но Илья его не прогоняет. Понятно почему? Можно даже вот увидеть что-то из этого текста, что он доволен. Что его Елисей не слушает. Потому что это испытание для ученика. Понятно, да? Вот. Смотрите, как точно выстроен текст. И пошли оба. Если бы сказано, и пошел Елисей с Ильей, так один идет вперед, так сказать, топает, другой за ним, так трусцой бежит. Ничего подобного. Оба идут вместе рядом. И это принимается.
50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив. А они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою.
Милость – понятное слово?
Нет.
Мы когда-то говорили. Это почему-то не переведено с греческого. Это плащ с капюшоном. Всего-то навсего. Обычно шерстяной. Я говорил почему. Потому что ночам там, по ночам очень холодно, можно умереть. Вот, ну, отморозиться там, до нуля падает температура. А днем очень жарко. И, кстати, он тоже хорошо защищает от солнца. Вот, потому что в теплых одеждах все жители пустыни ходят. Знаете, да? В разных халатах, там, в шапках, чтобы... Ну ладно, это другая тема. Вот. Милость – это всего-навсего плащ такой. Обычно вязаный там, или тканый, ну, неважно, шерстяной ткань. Чаще всего с капюшоном, но тоже не обязательно. Так.
И взял Илья милость свою и свернул.
Я вот не понимаю, простите, почему какие-то слова остались непереведенными. Это греческое слово.
И ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба к воздуху.
Вот обратите внимание, как строится потрясающий текст. Описываются только внешние действия. Да? Свернул, ну это легко себе представить, да, как плащ сворачивают, и ударил по воде. Вода испугалась и убежала. Да? Ну это сказка какая-то. Что не сказано? Что не сказано? Что не написано?
Помолился.
Ну конечно! Вот это остается, специально Писание оставляет догадливому читателю, чтобы он это увидел. То есть, понятно? То есть, этот текст выстроен совершенно гениально, это гениальный педагогический текст. Специально что-то не договаривается, чтобы вы не спешили, сейчас, Дашенька, чтобы вы не спешили и задавали вопросы. От чего вода расступилась? Неужели от того, что он ударил? Да, конечно, нет, вот глупость какая-то. Ну, конечно же, он помолился. Миша совершенно прав. Понятно, да? И вот самое интересное, и самые такие невидимые, понятно, что человек может молиться и криком, а может внутри себя. Тут ничего не сказано, как он молился. Но молитва такого произойти не могло, правда же? Ну вот. Значит, эти тексты надо читать очень неспешно, задумываясь над каждым словом, задумываясь, аж как это могло произойти. По молитве, ну, это уже понятно.
Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя.
И сказал... Подожди, остановимся. Значит, время испытаний завершается. Это уже почти сцена расставания. Что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя? То есть это почти как в классических там сказках народных, разных народов. Как бы последнее желание я тебе исполню. Все, проси, что хочешь. Вот. Ну, и обычно там просят какую-нибудь красавицу, там, невесту, там, или полцарства, или еще какую-нибудь ерунду. Вот. Вадик, почитай дальше ты, ладно? Что он ответил?
И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне.
Ну, остановимся пока. Значит, то, что просит Елисей, ну, говоря языком таким светским, это иначе как наглость их назовешь. Дух, который в тебе, пусть там мне будет в два раза больше. Ну, понятно, дух нельзя мерить, да? Это образ в два раза больше. Пусть будет гораздо больше. Это очень, сказать, потрясающе совершенно. И неслыханное, если говорить языком церковным и библейским, это дерзновение необыкновенное. Но где живет дух в человеке? В сердце. Но кто может видеть сердце человека? Только Бог. И больше никто. Это принципиальный момент. Принципиальный момент. Ни один человек не может видеть сердце другого. Догадываться там, что фантазировать... Он на меня посмотрел, значит, он там подумал то-то, то-то. Это все бредни всегда какие-то. Вот. Если вы внимательно читаете Евангелие, то вы обращаете внимание, как удивляются люди. Кто он такой, что он видит то, что в сердце происходит? Они это почти все, разными выражениями, разными словами, потому что они отлично знают, что только Бог в сердце видится. Человеку-то закрыто. И Бог может дать духа и в два раза больше, и в 22 раза. А в чем проблема? Принять. А готово сердце принять или нет? Понимаете? Бог-то даст. Все может мимо пролиться. Читай дальше.
И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет ли это так? А если не увидишь, не будет.
Вот это самые, может быть, ну, можно сказать, важные слова во всей этой главе. Если увидишь, как я буду взят. На самом деле это опять особый пророческий язык. Как я буду взят, это не внешняя канва событий, не факты. Если ты увидишь и поймешь, что происходит, тогда, значит, у тебя чистое сердце. И Бог тебе даст. А если нет, извини, я не могу тебе этого. Это не я даю. И вот тут мы должны обратить внимание на великое смирение Ильи. Илья, который там как капусту порубал, я не знаю, вы читали или нет, там сотни этих валовых пророков, служителей. Вот такой громовержец, так сказать, по народной терминологии и так далее, он понимает, что сердце такого даже родного и близкого, и дорогого ему человека, как его ученик, это тайна. Он не дерзает его оценивать, сможет он вместить или не сможет, это дар. Это Бог может. Говорит: я не знаю, какое у тебя сердце. Вот что он говорит. Но говорит другим языком, пророческим. Я не знаю твое сердце. Вот если ты поймешь, что произойдет сейчас, увидишь суть, то получишь. Значит, тогда у тебя чистое сердце. Когда я вам сказал, что ключ к пониманию Ветхого Завета в Новом, даже в Евангелии, это абсолютно точно. Это не, повторяю, не поэтика и не метафора. Читаем дальше. Сейчас.
Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная.
Вот тут не очень точный перевод. Там вы уже начали, наверное, язык с Еленой Михайловной, и очень скоро вы дойдете до такой грамматической категории еврейских глаголов, как порода, которой нет ни в одном европейском языке. Порода – это как бы наклонение. Она может означать там побуждение или модальность, желание или нежелание, усиленное желание, ну, в общем, много чего. Их много разных пород, и один и тот же глагол может как бы вот эти особенности действия изображать. Понятно? А здесь как бы иногда переводчики это вставляли, иногда они стеснялись это вставлять, потому что считалось, что перевод должен быть точный, и лишние слова старались избегать. Ну вот современные переводчики не стесняются это делать, и это правильно и точно. Как бы колесница, или нечто похожее на, понимаете, это подобно колеснице, там, вот у Иезекииля там это приходится это вставлять, потому что иначе просто можно с ума сойти, первую главу, когда читаете, про где колеса глазастые там и прочее, вот, ясно, да, то есть не надо воспринимать это буквально, колесница и прочее. Это нечто похожее на колесницу огня. А как еще выразить то, что невыразимо? Только каким-то вот подобием таким. Дальше.
И разлучили их обоих.
И кони огненные, да?
Понес Илья в вихре на небо. Лиси же смотрела, воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница.
Это тоже очень сильное выражение, тоже формула. Колесница Израиля и конница его. То есть сила и мощь, сила и слава всего народа Божьего. Вот что значит.
И не видел его более. И схватил надежду свою и разодрал.
Это понятен этот жест? Одежды свои разодрал на две части одним. А что это означает? Да, ну не обязательно. Очень сильный выплеск эмоциональный, как правило, связанный с горем. Ну, разлучение с учителем, наставником, отцом, это, конечно, очень сильное горе. Так.
Поднял Милотелей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял Милотелей, упавшую с него, и ударил ее по воде, и сказал...
Вот опять пропущено самое интересное. Понятно, да? Он просто бьет, ну,
и сказал, как бы. Где Господь, Бог Ильи? Он сам и ударил по воде.
Кстати, это уже, это на самом деле, вот эти слова такие, это молитва. Прочти еще раз.
Где Господь, Бог Ильи? Он сам?
Он самый. На самом деле, это не тихие слова, это вопль. Он орет во всю глотку. Эти слова надо кричать. Где Господь Бог Израилев? То есть покажи свою силу вот здесь и сейчас, Бог Божий. Понятно? Он самый. Это очень сильная молитва. Она, если ее так вот, скажем, вы попытаетесь молиться, это будет кошмар и ужас. Шутка непристойна. Вот. Но когда это вырывается из сердца, сердца охваченного и горем, и трепетом, да, разлукой, вот, это он ее не сочинял. Это вопль, который вырвался из сердца. Такую молитву дважды не повторяют.
Почему? Почему Бог в линии? Ну, то есть, если это вырывается из сердца, то это, наверное, с любовью, как бы лично к Богу.
И к Илье, и к учителю. И громче
ударил,
только.
И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел на веселье. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: «Опочил дух Илии на веселье». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли.
Остановимся пока. Смотрите, это не псевдопророки и не ложные пророки, это настоящие пророки. они увидели очень важную вещь, что дух Ильи, дух Божий, теперь вот на Елисею. Вы помните, что по закону ни одному человеку нельзя кланяться до земли. И на этом строится очень сюжет многих библейских книг. Исфирь, например, да? Там человек готов пойти на смерть, лишь бы не кланяться там какому-то чиновнику государству. Даже царю нельзя кланяться до земли. Только Богу. Земной поклон отдают только Богу. Знаете это, да? Вы это запомните, иначе мы много чего не понимаем. Вот. Они кланяются не человеку Елисею, а Духу Божьему, который на нем. Вот. Они это точно знают. Иначе это страшный грех они совершают. Понимаете? Кстати, вспомните, есть еще прекрасная сцена в Евангелии. Гефсимане. Ночь. Я рассказывал вам, да? Арест. Стражники пришли арестовывать Иисуса. Где? Кто Иисус? Это я. И они падают ниц. Потому что он отвечает очень просто. А стражники – это левиты. Это не римская стража. Это невозможный ответ вообще. В устах человека так не принято было говорить. Так только Бог может сказать – это я. И они прямо на автомате падают. Их с детства этому научили. Вот. Перед нами люди, знающие законы, верующие. Это очень такая сильная сцена. Ну вот, вернемся сюда. Значит, это не какие-то там поддельные пророки. Настоящие пророки. Они увидели. А как вы понимаете, это не очки нужны там или какие-то приборы, чтобы увидеть, что Дух почил на Елисея. Это надо иметь духовное зрение, да? Это понятно? То есть это пророки. Можешь почитать дальше?
И сказали ему: вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин.
Угу. Подожди, Значит, тут опять особенности перевода. Дух и ветер – это одно и то же слово, руах, по-еврейски. Поэтому, когда там в подлиннике стоит руах, и ветер от Господа – нормальный перевод, и дух от Господа – тоже нормальный, и дух Господень – нормальный. Но в данном случае, наверное, было бы корректней в устах этих учеников пророков написать «ветер от Господа». Унес на одну из ближайших там гор, холмов. Значит, понятно, да? Они видят и не очень видят. Они видят, что произошло. Но сути, которая описана была несколькими строчками выше, которую видел, что этот вихрь, ну что-то в образе огненном. Главное тут не конь и колесница. Это такие знаки силы тогдашние. Самое мощное, что было в армии, это колесница. Ничего страшнее, ничего сильнее не было. Поэтому вот так. А огонь, вихри огненные. Вспомните явление Теофания на Синае, когда Моисей поднимался на гору. Весь Синай был в огне, да, там. Молнии сверкали, народ там падал ниц, тоже боялся подойти. Нет, нет, ты иди, мы останемся. Потому что Бог – это огонь поедающий. Значит, это вот это описание, как бы, или похоже на, главное тут слово огненный, огонь. Значит, Господь его взял. И все, дальше тут точка, потому что дальше, конечно, даже говорить невозможно. Но вот эту суть Елисей увидел, а эти пророки, там их 50 как-то человек, ну так, ну это понятно, что в Библии числа всегда округленные, они что-то видели, что-то поняли, а сути не поняли. И поэтому к нему пристают и говорят, давай пошлем их, пусть поищет. Может, там где-нибудь найдем его тело.
А получается, что они что-то видели?
Да, конечно. Они знали, что сегодня произойдет что-то грандиозное, ну скоро произойдет. Что Илью заберут. Они, конечно, не представляли, и сам Елисей не представлял, как это будет. И это Библия не описывает. Она говорит, это только вот что-то вроде или похоже на. Повторяю, главное слово тут огненный, огонь. Вот почему многие новозаветные пророки или люди, которые этот дар получили, они первым делом начинали очищать свое сердце. Как это на языке церкви это называется? Покаяние, конечно. Это ясно. Покаяться. Вот. Значит, начинается пророческое служение с покаяния. Вот так. Значит, вот так это все страшно интересно. И мы только-только начинаем. Но вот время уже истекло наше.